И приглашаю сегодня окунуться в истину Божью, в Слово Божье, позволить Ему просто как самой чистой в воде омывать нас сегодня, очищать нас. И сегодня я бы хотела говорить, такая тема может быть немножко заезженная, как говорят, да, но мы не так часто говорим на нее. Тема святости, тема чистоты, чистоты духовной прежде всего, да, чистоты, которая должна быть в нас, и, к сожалению, не всегда это получается, и мы как христиане, кто-то больше уже в Боге, кто-то меньше, да, кто-то уже имеет какие-то дары, может быть, которые действуют в нем, кто-то имеет крещение Святым Духом, мы уже знаем Писание, но, наверное, каждый человек может признаться, что время от времени в нем происходит борьба. Эта борьба была и в апостолах, эта борьба была во всех христианах, потому что мы с вами живем здесь, как Павел говорил, в этой телесной храмине на земле, и происходит борьба, вечная борьба духа и плоти. И знаете, какой бы ни был в нас экспириенс христианский, опыт, сколько бы лет мы уже в Боге ни были, наш титул, да, наше просто, можно сказать, хождение с Богом, оно, конечно же, позволяет нам становиться сильнее, но оно не избавляет нас от плотских желаний, которые время от времени, просто, как знаете, голова Горгона, они поднимаются, эти желания, поднимается наша плоть, и они начинают властвовать в нашей жизни. И знаете, может быть, нас не тянет на какие-то грехи, в которых мы были раньше, может быть, это какие-то сильные зависимости, алкоголь, наркотик, блуд, еще что-то такое. Но, наверное, каждый человек может признаться, что он бывает и в осуждении, и в обиде на кого-то, и злость приходит, и где-то гордыня, тщеславие поднимается, да? То есть все эти вещи, они иногда действительно, как эта медуза Горгона, они поднимаются в нашей жизни, и нам приходится с ними бороться. И вот сегодня я бы хотела действительно заострить наше внимание на этом понятии, насколько мы должны действительно осознать, что мы святые, остановиться на этом, или все-таки наша святость должна, она должна продолжаться, борьба за святость, да? И мы будем читать сегодня места из Писания, где говорится об этом. И давайте мы откроем для начала Галатам 5, 19-21. Галатам 5, 19-21. Очень часто мы с вами говорим, мы святые с вами. И апостол Павел, он пишет письма церквям, в которых, в принципе, были проблемы, наверное, похлеще, может быть, чем у нас в современном мире, да? Мы знаем, что там были и блуд, и там были различные лжеучения, идолопоклонство, но он начинает письмо и говорит: «Святые, святые!» И точно так мы с вами часто, мы говорим, что мы святые, и мы действительно эту святость приобрели через Иисуса Христа. Но в то же время мы можем читать, что он пишет уже верующим людям, но он говорит, что дела плоти еще есть, и дела плоти таковы: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть в жизни людей, которые уже пришли к Господу, ясное дело, что он не писал это иудеям, которые распинали Иисуса, но он писал это людям, которые уже вошли в церковь. И он говорит, что люди, которые продолжают поступать по таким плотским вещам, продолжают это делать в своей жизни, Царство Божие не увидят. И сегодня я бы хотела говорить действительно об этой святости, чтобы в нас было разделение сегодня истинной Божьей. Святость. Вы знаете, святость – это как, можно сказать, такой трехгранный треугольник. И первая грань святости, ее можно назвать, как, знаете, теологи называют ее, позиционная святость. Это святость, обеспеченная нашей позицией в Иисусе Христе. С того момента, когда мы покаялись, и первый раз мы пригласили Бога в свое сердце, мы поручили Ему свою жизнь. Та завеса, которая была над нашей жизнью, просто то, что отделяло нас от Бога, эта завеса разрывается, и Бог через кровь своего Сына Иисуса Христа, Он видит нас святыми, Он видит нас очищенными. И эта святость, святость позиции нашей в Иисусе Христе, она открывает нам доступ к Господу Богу. Но у меня к вам вопрос. Изменились ли мы сразу после этого? Оставили ли мы гнев? Оставили ли мы злость? Оставили ли мы гордость? Эти страсти, эти плотские вещи, они продолжают находиться в нас. Но в нас есть святость, которая дает нам силу, чтобы мы могли каждый день освящаться, каждый день могли в покаянии приносить наши проблемы к Господу и просто омываться через Его кровь. То есть первая святость, первая грань святости, можно так сказать, это святость, которая обеспечена действительно вот нашей позицией в Иисусе Христе. Что такое вообще слово «святой»? «Святой» — это значит «отделенный», «отделенный» от обычного обихода, отделенный от чего-то такого, что каждый день мы можем использовать. И мы знаем, что в храме были сосуды, были предметы, да и сами левиты, они были отделены от обычной жизни. И мы с вами точно так же, как эти сосуды, Господь нас взял из этого мира. То есть мы пригласили Его в свою жизнь. И Бог нас просто отделил от мира, чтобы мы действительно служили Ему, чтобы Он был самым главным в нашей жизни. То есть Бог нас взял в себе через кровь Иисуса Христа. И мы должны понять эту истину, что Бог отделил нас от этого мира. Да? Но святость сосудов, да, она еще неизвестна до той степени, пока не объявят, что эти сосуды брать домой нельзя, эти сосуды принадлежат храму. И мы знаем, что был такой царь, который просто посмел взять храмовые сосуды, храмовую утварь, и он использовал просто на своих вечеринках, пил, гулял, использовал их не по назначению. И мы знаем, что суд Божий излился на этого царя. Вот точно так же происходит и с нами. Мы сосуды, которые взяты Господом в свой обиход. Мы хотим вроде бы как бы и служить Ему, но мы не расстаемся с этим миром. И Бог, Он хочет, чтобы мы действительно принадлежали Ему, и чтобы эта святость, она увеличивалась в нас. Но получается так, что мы называемся и на словах как бы называемся действительно последователями Иисуса Христа. На самом же деле эти сосуды, они употребляются и в мире, и в церкви, и для Бога, и для людей. Итак, сегодня просто мы должны уяснить себе такую вещь, что мало называть себя святыми, избранным священством. Да? То есть это да, это есть да и аминь. Но следующий шаг, который должен просто двигаться, притворяться в нашей жизни, это действительно наше дальнейшее освящение и посвящение Богу. Знаете, если мы остановимся только на первой вот этой грани, что мы святые, взятые Богом, по благодати Он нас спас, сохранил, омыл, очистил, это все есть правда. Но если мы на этом остановимся, как тогда нам понимать следующие стихи? Давайте откроем 2 Коринфянам. 7 глава, 11 стих. 2 Коринфянам, 7 глава, 11 стих. Окей. Первый, я думаю, первый, Люда. Первый стих. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Получается, Люд? Нашли вы? 2 глава, 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Если мы святые и взятые в удел, почему Павел пишет такое обращение, да? Что мы должны очистить себя от скверны, которая еще продолжает оставаться. Евреям 12 глава, 13-15 стих. Евреям 12 глава, 13-15 стих. 13-15. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги». То есть может возникнуть какой-то горький корень, какие-то неправильные плоды в жизни. Ты можешь сам оскверниться этим, если вовремя этот корень не вырвешь, и им могут оскверниться окружающие. И Павел говорит, чтобы хромлющая не совратилась, да? То есть, чтобы не совратились те, которые рядом, чтобы мы сами не упали. Но святость, она должна присутствовать в нашей жизни. То есть, получается, что Бог видит нас сквозь призму Иисуса Христа, сквозь Его кровь святую. Но получается так, что мы можем Его не увидеть. И это мы можем читать здесь, да? 1 Фессалоникийцам 4, с 3 по 7 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава, с 3 по 7 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Это то, что мы говорили про сосуды, которые были в храме. Они не могли употребляться больше нигде. То есть мы должны соблюдать эти сосуды. Что такое сосуды? Это наша жизнь, да? «А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно». И седьмой, «корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к чему? К святости». И давайте мы еще откроем, как же понимать эти стихи, ведь если мы святые, Павел почему-то продолжает эту тему, и он опять говорит о святости, да? Римлянам 14 глава, 17 по 18 стих. Римлянам 14 глава, 17 по 18 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Давайте задержимся. Вторая грань святости – это праведность. Это тогда, когда мы посвящаем себя полностью Богу и живем по Его воле. Мы живем по Его Слову. Он важен для нас. И вторая грань – это именно праведность. Это приобретение праведности через познание, что же Бог хочет от нас, что же Он ожидает от нас, в чем наши пути кривые, в чем мы запачкали свою одежду. Потому что, да, в общем плане Господь нам уже дал белые одежды, и так как в нем нету времени, Он уже посадил нас на престоле. Мы уже вместе с Ним царствуем, мы избранное священство. Но сейчас, в настоящее время, наша праведность – это в познании Богу, это в подчинении, это в послушании. И вот именно вторая грань святости – это праведность. Праведность. Становится ли человек сразу праведным? Нет, на это надо время, да? То есть мы должны подчинить себя Богу. Помните, как я вам говорила, что такое вообще покаяние? Покаяние – это не только отвернуться от своего греха, но и приблизиться к Богу. Но часто мы вроде бы приближаемся к Богу, и Бог говорит нам какие-то вещи, и проговаривает через слово, и проговаривает через проповедь. Можно все это послушать и ничего не сделать. И не происходит никаких внутренних изменений. То есть праведность, можно написать, это внутреннее освящение сердца. Освящение сердца. То есть исполнение воли Божьей, послушание Богу. И так как мы читали раньше, то мы видим, что действительно человек может впасть в плотские желания, человек может впасть в блуд, человек может впасть в ссоры, в зависти, в различные грехи, которые, как казалось, не должны бы уже господствовать Но если мы попускаем и действительно каждый день своей жизни просто не освящаем свою жизнь через слово, через молитву, через силу крови Иисуса Христа, мы можем стать очень-очень податливыми греху. Давайте мы откроем Марк, 7 глава, 6 стих. Иисус ненавидел вот это лицемерие в фарисеях. И очень часто то, что мы говорим, что мы христиане, что мы ходим в церковь полного Евангелия, то, что мы на словах, может быть, можем цитировать Писание, это еще не защищает нас от того, что грех может разрастись в нашей жизни полным цветом. И смотрите, Иисус говорил, Он сказал им в ответ, фарисеям, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Иисус это ненавидел. То есть мы должны действительно устроять из своего сердца вот этот священный дом, просто действительно отстраивать его, чтобы эта святость, она увеличивалась. Мы часто говорим, мы хотим быть похожими на Иисуса Христа, но только от того, что мы исповедуем, что мы святые, мы царственное священство, ничего не меняется. Если человек не принимает каких-то решений в своей жизни, если человек не борется с грехом, а попускает ему быть в своей жизни, это перерастает постепенно в бунт, и он ничем не отличается от неверующего человека. Смотрите, откроем 1 Петра, 1 главу, 22 стих и ниже, до 2 главы. 1 глава, 22 стих и до 2 главы. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Почему Петр это говорил? Потому что он видел, что, наверное, еще недостаточно любви, да, недостаточно этого братолюбия в церкви. А дальше, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. То есть Слово Божие, оно происходит в нас, производит в нас эти изменения, оно возрождает нас, да, живого, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Вот эти слова, которые вам говорится через проповедь, пасторам, может быть, где-то слушаете Слово, это говорит Господь. Это Слово Божие, которое живое, которое призвано произвести какое-то изменение в нас внутри. И дальше, Слово Господне пребывает вовек, это есть Слово, которое вам проповедано. Никогда не надо, знаете, пренебрежительно относиться к тому слову, которое сказано. Потому что очень часто действительно Дух Святой, Он проговаривает какие-то вещи. Но если это остается на уровне нашего слуха, слышания только, то, конечно же, не производится никакого плода в нашей жизни. И дальше, Люда, следующий стих, 26. Давай вторую главу, вторую, с первого стиха. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Ну, Господь же нас спас! Куда мы должны возрастать? В какое спасение? Но Петр говорит, что мы должны отложить эти вещи, полюбить Слово, питаться этим Словом, чтобы действительно в нас был рост. Мы очень часто вяжем бесов, просто дьявола, которые окружают нас, в неверующих людях, которые окружают в городах. Эти бесы внутри нас, потому что мы не хотим с ними разобраться. Мы не хотим их связать и скрутить, и просто действительно напитаться этим Словом, чтобы быть сильными, чтобы это Слово, оно действительно могло преображать нас. И дальше, 3-4. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть наша жизнь – это как храм, это как дом, который мы должны устроять. Мы должны действительно приносить вот эти жертвы. Жертвы, наше смиренное сердце, наш сокрушенный дух, который для Господа действительно приятен, да? Это благоприятно для Бога. Но если этого не происходит, что мы строим тогда? Что мы строим с нашего христианства, с нашей жизни? Окей, двигаемся дальше. Конечно же, это процесс. Это не происходит за один момент. И, знаете, сам апостол Павел, казалось бы, человек, знающий Писание от и до, цитирующий, наверное, весь закон, да, который уже смирился перед Господом, который действительно насаждал церкви, но он говорил следующие слова. Почему? Филиппийцам 3 глава 13-14. То есть он стремился угождать Богу, да? Филиппийцам 3, 13-14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну уж, казалось бы, ты, апостол, успокойся, да? Но он сказал, забывая заднее, забывая, может быть, свои ошибки, забывая, может быть, какие-то свои гонения, препятствия, может быть, даже какие-то победы, он стремится к большему, он стремится вперед. То есть нужно возрастать, в святости нужно возрастать. У тебя есть статус святого, но в праведности нужно двигаться дальше. И, как там сказано, возлюбите чистое словесное молоко, в другом месте сказано, что вам уже нужно питаться мясом, а вы еще кушаете молоко. То есть пища должна становиться более такая, знаете, грубая, пища должна становиться более глубокая, да, то есть должно происходить что-то в нашей жизни, возрастать, да, мы должны возрастать и приближаться действительно ко Христу. Давайте дальше будем сегодня много Слова Божьего. 2 Коринфянам 3, 18. Но получается так, что если мы ничего не делаем, мы только говорим, что мы святые, мы христиане, становимся ли мы похожими действительно на Иисуса? Кто будет разбираться со всеми этими вещами, которые в нашей жизни? И смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть мы смотрим с вами вот в это зеркало Слова Божьего. Когда мы это Слово читаем, когда мы его применяем к своей жизни, когда мы делаем что-то по поводу того, что мы услышали, мы преображаемся, мы меняемся, меняется наш характер, меняется наша жизнь. И эту часть нашего хождения с Богом ни в коем случае нельзя игнорировать. То есть дальше сказано, что мы все преодолеваем силою Иисуса Христа, который возлюбил нас. Все это возможно сделать, потому что Господь Бог, Он помогает нам. Помогает, когда мы сами не можем справиться с какой-то немощью, слабостью, зависимостью. Господь Бог больше нас самих, я часто говорю, заинтересован очистить нас, работать с нами, просто помогать нам, чтобы мы действительно менялись. Окей, то есть мы поняли, что происходит борьба. Происходит борьба, и мы в этой борьбе. Но мы боремся действительно против искушения. И в Писании также сказано, что Бог не позволит, чтобы мы были искушаемы свыше наших сил, да? Но тогда, когда мы опускаем руки, и когда наше христианство, оно только на словах, да? Когда мы ничего не делаем, когда мы в этой борьбе просто действительно попускаем наши плоти, то тогда, конечно же, мы будем бессильными, карликовыми, и будем просто действительно не иметь никаких плодов, мы не будем давать никакого роста, ни качественного, ни количественного. Смотрите, Евреям 12:4. «Вы не до крови сражались, подвязаясь против греха». Оказывается, против греха нужно сражаться как? До крови! Можно сказать, я уже за этот грех, за эту зависимость отрекался на одном энкаунтере, на другом энкаунтере. Уже и тот за меня молился, и тот за меня молился, я все равно с этим сражаюсь. До крови сражайся с этим грехом. До крови сражайся с какой-то зависимостью, какой-то немощью, которая тебя поработила. Окей, давайте мы сейчас посмотрим 1 Коринфянам 10:13 про кровь Иисуса Христа. Очень важную вещь мы здесь прочитаем. 1 Коринфянам 10 глава. Так, нет, не это не надо. 1 Иоанна, 1 глава, 7, 8, 9 стих. И дальше. 1 Иоанна, 1 глава, 7, 8, 9, 10. Это то, что я сказала, что Бог не попустит нам быть искушаемы больше, чем мы можем это вынести. 1 Иоанна, 1 глава, 7, 8, 9, 10 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы будем смотреть английский перевод, то там употребляется время как продолженное. То есть не только она очистила нас тогда, когда Иисус зашел на крест, и это было единожды, но она продолжает нас очищать всю нашу жизнь. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, дальше, 10 стих, то Он, будучи верен и праведен, окей, то Он, будучи верен и праведен, простит согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, другими словами, если мы говорим, что мы пришли в такое состояние, когда, когда мы не грешим, то мы врем. Мы просто врем. Потому что если бы кровь Иисуса Христа, это было только однажды действие ее предназначено, то здесь бы так и было сказано. Но здесь сказано, что если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, слова его нет в нас. То есть, другими словами, Он даровал нам постоянное очищение кровью Иисуса Христа. А если есть постоянное очищение крови Иисуса Христа, значит, в этом есть надобность в нашей жизни. Значит, это нужно не только для грешных людей, но также и для нас, потому что если мы говорим, что мы не грешим, то мы лжем. То мы лжем. И наш статус святых, священства никто не забирает. Но дальнейшее наше хождение, для нас предоставлено зеркало Слова Божьего, для нас предоставлена сила крови Иисуса Христа. И если мы говорим, что мы не грешим, таким образом мы говорим, что кровь Иисуса Христа нам не нужна. Нет, она есть, и она жива и действенна для каждого дня нашей жизни. И у нас в этом есть постоянная потребность. Почему? Потому что мы живем на этой земле, потому что мы живем во плоти, потому что сатана действует, потому что мир окружает нас своими соблазнами, и нам нужна эта сила, и мы не должны игнорировать ее. Поэтому, если мы заявляем, что мы не нуждаемся, да, что мы не грешим, мы врем, мы лжем. И когда идет какой-то призыв к покаянию, может быть, конечно, когда какие-то определенные темы, и они вас не сильно, как бы это, вы думаете, что это не мое. Но будьте всегда очень-очень внимательны, потому что действительно Дух Святой, Он очень часто обличает, и Он хочет вытащить все эти вещи на поверхность. И какой бы раз это ни производилось, но мы должны быть открытыми, податливыми и отдавать это Богу, отдавать это на крест. Поэтому я не устану, схожу вам проповедовать о святости, об исследовании своего сердца. Я не устану об этом говорить, потому что если святость не будет приобретаться в Доме Божьем, мы не сможем нести Господа в этот мир. Потому что мир скажет, ты ничем не отличаешься от меня. И это одна из главных проблем, потому что сейчас о святости как бы не очень даже и принято говорить. Об этом говорилось раньше, но сейчас это клеймят, что это больше такие, знаете, религиозные какие-то темы. Но это очень важно, это очень важно. Еще хочу сказать одну такую вещь. Когда мы действительно не отдаем Богу, не смотрим, что внутри нас, когда какой-то грех мы не исповедуем, да, то происходит у нас теряется чувствительность к греху. То есть нам кажется, что такие вещи, они в принципе как бы и не очень такие страшные, вы знаете. И мне это напоминает такое заболевание, которое сейчас не очень распространено, но было сильно распространено в древние века, которое называлось проказа, лепроси. Вы знаете, да? Что происходит во время этого заболевания? Происходит онемение нервных рецепторов, онемение нервных окончаний, И человек, у которого заживо просто гниет тело, гниют кости, гниет просто его организм, он не чувствует боли. И если, например, раньше они ночевали там возле костра где-то, если ненароком прокаженный человек дотронулся до огня, у него может пол ноги сгореть за ночь, и он не чувствует ничего. Вот точно так происходит с нашими вещами плотскими, которые мы оставляем, мы не приносим их Богу, и потом постепенно уже мы как бы и не чувствительны к этому греху. И духовная проказа, грех, если ты его оставляешь, в Левитах сказано, что если даже есть одно белое пятнышко, человека нужно было за стан выслать на несколько дней, чтобы он действительно прошло время и можно было определить, проказа это или нет. Духовный грех, духовная проказа, грех, он действует точно так. Если мы не разбираемся с этим сразу, если мы не прощение откладываем, если мы неприязнь откладываем, если мы сплетни откладываем, оно будет разрастаться в нас. Давайте мы сегодня почитаем из Слова Божьего случаи, когда у людей приходила проказа. И эта проказа, она приходила действительно просто как суд Божий. Но мы можем увидеть, что когда приходила физическая болезнь, всегда был духовный корень. И поэтому такое большое как бы сравнение греха, проказы духовной и проказы физической, я сегодня делаю упор на это. Давайте мы сейчас откроем с вами числа, 12 главу. Числа, 12 глава. Мы прочитаем некоторые места из Писания, которые говорят о прокаженных. Числа, 12 глава, Люда, можно? С первого и вниз будем смотреть. Здесь мы с вами видим ситуацию, когда Моисей выводит уже израильский народ, да, и мы видим, что его сестра Мириам, которая, в принципе, играла очень большую роль в его жизни, мы знаем, что она действительно жила практически все время во дворце с Моисеем, когда он был спасен, вот эта египетская принцесса, да, когда он воспитывался во дворце, Мириам всегда была рядышком с ним. И Аарон, брат его, и Мириам потом же помогали ему, когда они выходили со всем израильским народом из Египта. Но здесь мы видим, что что-то произошло в Мириам, что-то произошло в ней, что воспылала гордость, воспылала зависть, воспылало недоверие к Моисею. И мы видим, что, в принципе, это было на протяжении всего их путешествия, да? То есть ему не доверяла семья, ему не доверял народ, ему не доверяли старейшины, да? Но ему доверял Господь, и это было самое главное, и Господь его поставил. И посмотрите, начинается эта глава так. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». Вы знаете, на то время еще не было закона от Бога, что нельзя брать языческих жен. Но Моисей это сделал, и Мириам, как можно сказать, нашла в этом большую проблему. Но это была всего лишь поверхность. И слушайте дальше. «И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Хочешь, чтобы Господь говорил с тобой? Стань кротким. Просто усмири свою гордыню. Смирись где-то в том, в чем ты не хочешь смиряться, да? Мы видим, что Моисей был кратчайшим человеком на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону и Мириаме: выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. Другими словами, сейчас будут разборки, да? И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа в скинии, позвал Аарона и Мириам. И вышли они оба, и сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении. В видении, во сне говорю с ним. Мы с вами читаем сейчас на библейских занятиях Ветхий Завет, и мы видим, что, как правило, откровения Божьи даются через видение. может быть, через сон какой-то. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Вы там читаете, да? И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец». И Моисей потом берет на себя ответственность, и он возопьет к Богу, чтобы Господь помиловал Мириам, да? И дальше мы видим 13-14. «И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, и после опять возвратится. И пробыла Мириам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мириам». Мы видим, что Мириам осудила, мы видим, что в ней поднялась зависть, поднялся бунт, и Господь все равно определил ей быть вне стана. Потом она очистилась, но мы видим, что она получила вот эту вот проказу. Давайте мы откроем 2 Паралипоменон, 26 глава. 2 Паралипоменон, 26 глава. И здесь тоже интересный случай, когда человек был поражен проказой. И в принципе этот человек начинал очень хорошо. Здесь мы можем читать про царя Озию. Царь Озия. Не так много было праведных царей в Израиле, потому что, как правило, окруженный языческими народами, очень часто Израиль и цари, и даже и священники, то есть люди, которые стояли у духовного, политического руля власти, но они были подвержены вот этим всем языческим поклонениям. И мы видим, что Озия, если мы будем читать с самого начала главы, мы видим, что Озия 16 лет воцарился на престоле, да? И дальше мы читаем, что он, в принципе, построил очень много и сделал очень много. И с 7 стиха: «И помогал ему Бог против филистимлян, и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян, и давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был, что? Весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, над воротами долины, и на углу, и укрепил их». И дальше, давайте мы перейдем, мы видим, что очень Озия успешно царствовал, да? Но потом происходит следующее, 15 стих. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях, катапульты, другими словами, на углах для метания стрелы больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Мы видим, какая происходит проблема в Озии. Он стал слишком сильным, и, наверное, произошло вот это вот, его сила и упование на Господа постепенно перешли в поклонение самому себе и восхищение самим собой. И дошло это до того, что Озия входит в храм и начинает в храме служить как священник, на что у него совершенно не было полномочий. И дальше, но когда он сделался силен, что? Возгордилось сердце его на погибели его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю. Другими словами, священники сказали: ты не можешь это делать, да? И сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа. И вместо того, чтобы принять это слово обличения в гордости, в тщеславии, в возвышении, мы видим, какова реакция Озии. Дух сокрушенный уже затоптан гордым вот этим вот состоянием. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного». И в заключение, спасибо. И в заключение мы видим, что он даже не был похоронен в усыпальницах царских, но он был похоронен отдельно. Итак, еще один случай, когда человек, возгордившийся, когда человек лишился действительно в своей силе, в своих возможностях, в своих талантах, делах, он лишился смиренного духа. Этот человек получил проказу. Но самый основной сегодня упор, я бы хотела, чтобы мы сделали на 4 книге Царств, 5 глава, с 1 по 10 стих. 4 книга Царств. Мы будем читать о Неемане. 4 книга Царств, 5 глава, с 1 по 10 стих. Кто такой Нейман? Нейман был, можно сказать, главнокомандующим на тот момент очень сильной страны, Сирии, сирийской армии. И мы видим, что этот человек, он был не только главнокомандующим, но он действительно, на нем было, ну, можно сказать, как какое-то просто благословение, он приносил победу за победой. Этот человек был прославленный, этот человек был талантливый в своем деле. И мы можем читать, Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего, то есть у царя, и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Как понять вообще вот эти стихи, потому что через него дал Господь победу сириянам? Ведь это же языческий народ, но Бог действовал через него, потому что евреи в то время отошли уже от Бога. Они уже стали наполовину язычниками. И как мы знаем, очень часто Господь использует другие языческие народы для того, чтобы смирить свой народ. И мы видим, что через него дал Господь победу сирийской армии, да? И все было хорошо в жизни этого человека. У него, скорее всего, что было уважение, состояние, мы знаем, что написано «уважаемый человек», но была проказа. И я думаю, что проказа была еще незаметна тем, кто его окружал, потому что он еще оставался на своей должности, он не был выселен куда-то, да, за город, и эту проказу видел только он один. Скорее всего, что он одевался, наверное, в это, во все военное обмундирование, может быть, даже носил какой-то шлем, и этого не было видно, да. И, скорее всего, он понимал опасность, он понимал и... Когда он оставался наедине с собой, когда он снимал все эти свои титулы и все свое красивое обмундирование, он видел, что проказа наступает, да? И мы знаете, у нас точно так в жизни. Какой бы титул на нас не был, и какой бы человек ни был, большой служитель, или человек, который, может быть, в церкви не так давно, какой бы человек ни был, сколько бы денег он ни имел, но нам все равно придется предстать пред Господом. Нам все равно придется отвечать за свои поступки. И поэтому, знаете, все что угодно можно говорить, что мы священство, мы святые, но если в нас господствует злость, непрощение, и вот эта проказа остается, то она действительно может просто разрастись в нас. Это духовная проказа, да? То есть пятно, наверное, какое-то было, конечно, было, и мы видим, что происходит дальше. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, то есть он сказал царю сирийскому, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра. Это большое количество вообще даров, да? И 10 талантов серебра, и 6 тысяч сиклей золота, и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана». Сирия и Израиль враждовали. Но настолько Нейман, он был ценен в глазах своего царя, что царь даже посылает к своим врагам, посылает подарки и посылает письмо с просьбой об исцелении. Проблема только в том, что посылает он не в то место, куда нужно было послать. Он посылает царю, а царь, не имея уже никакой силы и веры, сам сидит в язычестве, и мы видим дальше. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». То есть он просто был взбешен, что сирийский царь пишет такое письмо, и вместо того, чтобы, может быть, смириться, помолиться, да, он уже человек, который находится в язычестве, в бунте, его это просто раздражало, это письмо, да. Но был человек Божий в Израиле, и когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Сейчас мы немножечко остановимся на этом. Какие моменты здесь можно подчеркнуть? Один из таких моментов, что через веру вот этой девочки, да, Нейман, он потом, мы знаем, он получит все-таки очищение и спасение, да. И мы видим, что происходит дальше. Проблема Неймана не была только проказа физическая, но в нем была еще и проблема гордости. И Бог эту проблему видел. И посмотрите, что он говорит. Он действует через Елисея, но Елисей не выходит и не кланяется такому большому господину, да. Но он посылает своего слугу, что в принципе было унижением для Неймана, потому что мало того, что царь его отправил, и тут еще и пророк к нему не вышел навстречу, а посылает вообще другого человека с таким, кажется, вообще глупым предложением: «Омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нужно сказать, что за река была Иордан на то время и сейчас. Это маленькая мелкая речка с грязной водой. И вот приезжает такой главнокомандующий, ну практически как, я не знаю, президент, да, и ему говорят: иди помойся в этой луже, да, иди помойся в этой речке. Это унизительно для него, и мы видим это по реакции Неймана. Следующий стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди омойся 7 раз в Иордане, обновится тело твое, будешь чист». 11. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. Мы видим, что человек не хочет смиряться. Мы видим, что человек, он не хочет поверить, что все так просто. И очень часто, вы знаете, мир смеется над нами и не хочет принимать евангельской вести. И, знаете, ему легче сидеть в New Age, в буддизме, и там, я не знаю, хиндуизме, да, но чтобы это было какое-то божественное, непонятное откровение, чем принять обычную весть: покайся и веруй в Евангелие. Покайся, прими кровь Иисуса Христа, прими спасение через Сына Божьего. Это очень просто. У Неймана точно так, ему не понравился этот простой такой способ. Но там нужно было смирение для этого человека, и нужна была вера, обычная детская вера. Да? Мы видим, что он воспротивился. «Обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». Дальше. «И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Вы знаете, Нейман не хотел принимать, потому что первое, в нем не было веры, конечно, да. И очень часто мы с вами не хотим даже не мир только, но и мы рисуем себе картинку, что вот оно должно вот так вот быть, что вот должна там сойти какая-то, не знаю, помазание, сила Божия, там, какого-то помазанника, и вот произойдет чудо, и придет пробуждение. Но все очень просто. По вере пойди, очистись, принеси свой грех Господу, призови кровь Иисуса Христа, и ты увидишь, что будет происходить в твоей жизни. И вы знаете, мы не имеем смирения в сердце. Мы опять-таки не хотим смириться даже перед человеком, не то что перед Богом. Мы не хотим смириться ни перед пастором, ни перед мужем, ни перед боссом, ни перед теми людьми, которые стоят сверху нас. Мы не хотим где-то смирить свою гордыню. И получается, что если мы не смиряемся перед человеком, то мы не можем смириться перед Богом. И смотрите, когда эти вещи, они постепенно накапливаются в нас, они переходят в бунт. И получается так, что Бог не может благословлять человека, в котором накопилось так много недовольства, в котором нет усмиренного сердца. И Бог не может использовать этого человека. И мы должны просто у себя в разуме отсечь всяческие картинки, которые мы себе рисуем. Бог может использовать кого угодно, где угодно, как угодно, чтобы сказать тебе свое слово. И как он использовал эту маленькую девочку, как он послал этого слугу, потому что Бог видит, что нужно тебе смириться, нужно тебе поверить, и в простоте просто вот этой веры прийти. Нейман ожидал, что Елисей, как волшебник, подойдет, возложит руки, сделает, может быть, какие-то там пасы руками, да, и произойдет вот это вот очищение. На самом деле нужно было сойти в грязную речку, нужно было сделать вот так вот. Поэтому очень часто нам с вами нужно оставлять вот наши понятия. Мы видим, что служение должно быть так, мы видим, что молитва должна быть вот именно так, но мы должны быть открыты к Духу Святому. То, что делает Господь, то, что нам проговаривает, не закрывать просто его рот, потому что очень часто, как я сказала уже, вместо того, чтобы гнать бесов, которые окружают нас, может быть, в этом мире, в окружающих людях, нужно разобраться с состоянием нашего сердца. И смотрите, Нейману нужно было действительно отложить эту гордость, поверить вот в простоту просто этого исцеления, да, и действительно эта проказа ушла. Мы с вами точно так же, как я сказала, мы приняли, что мы святые, мы приняли, что мы царственное священство, но очень много вещей, которые остаются, главенствуют в нашей жизни. И если мы постепенно это все игнорируем, то происходит отсутствие чувствительности ко греху. Отсутствие чувствительности к голосу Духа Святого. И когда люди очень часто говорят, что я не слышу голос Духа Святого, может быть, тебе нужно где-то смириться, может быть, тебе нужно у кого-то попросить прощения, может быть, тебе нужно действительно оставить свои амбиции. Очень часто в нас отсутствует чувствительность к беде ближнего, да? Вроде бы как бы, ну жалко, ну что, ну ладно, да? Это по той же самой причине, потому что какие-то вещи мы оставляем в нашей жизни, и они главенствуют как проказа. Окей. Значит, можете где-то себе записать, проказа духовная притупляет совесть. Как я уже вам сказала, после того, как человек поражен физической проказой, он может потерять ногу, руку, пальцы и даже не почувствовать этого. Знаете, что происходит? Такое интересное сравнение просто посетило, что когда мы в духовной проказе греха мы можем потерять членов нашей церкви, и мы можем даже это не заметить. То есть люди, они просто уходят от того, что мы нечувствительны. Нечувствительны к их бедам, нечувствительны к их проблемам. За то, что наши духовные вот эти нервные окончания, они заморозились и онемели. И, конечно, можно говорить на людей ссылаться, что вот они младенцы, но мы должны быть особенно чувствительны к нуждам тех, кто находится в церкви. Особенно, да, делайте добро всем людям, но наипаче своим по вере. Смотрите, так как мы вот не имеем к осуждению Святого Духа, к своей совести, к боли других, то мы грешим таким образом, да, и мы продолжаем называть себя, может быть, святыми, да, но мы игнорируем вот эту духовную проказу. И это можно сравнить с тем, как если на компьютере возникает вирус, как правило, там есть какая-то минимальная защита, и тебе появляется такое окошечко. Если ты не разберешься, вот твой компьютер поразил вирус, если ты не разберешься с этим, если ты не купишь там какую-то противовирусную программу, то будет поражена там хард-драйв, да, твердый диск или вся система компьютера. И тебе дается выбор, купить, принять, да, или игнорировать. И очень часто мы кликаем игнор. Да ладно, ну ничего страшного. Но что происходит? Вирус никуда не уходит. Вирус остается в системе. И это точно так же, как грех. Если Дух Святой раз сказал про что-то, если Слово Божье тебе второй раз сказало, пастор на проповеди подтвердил, но ты с этим ничего не сделал, ну да, ты где-то покаялся, но ты не разбираешься с этим, да? Или, может быть, ты даже и не собираешься в этом каяться, потому что у тебя уже нервные твои духовные окончания, они онемели, то этот вирус, он захватывает всю систему, он захватывает всю нашу жизнь. Точно так же я сейчас докажу вам просто словами из Писания. Когда мы смотримся в зеркало, и мы видим, ага, у меня на лице какая-то проблема, у меня там прыщик, там пятнышко, да, и мы как бы посмотрели в это зеркало, и ничего с этим не делаем, да, то есть мы увидели, что у нас есть какое-то несовершенство. Но девушкам, наверное, эта проблема больше знакома. Они там что-то выдавят, помажут, там замажут, да, что-то там подсушат, что-то там с крабиком, ну, в общем, они с этой проблемой разделались. Но если ты просто посмотрел и оставил, скажите, уйдет этот прыщик с лица? Он сам никуда не уйдет. И вот смотрите, давайте откроем Иакова 1:21-26. Иакова 1:21-26. То есть мы слышим с вами Слово Божье, оно проповедуется. Мы видим проповеди, может быть, других кого-то пастырей, да? Но если мы только слышим и ничего с этим не делаем, мы продолжаем оставаться в бунте, мы продолжаем оставаться в гордости, в обиде, может быть, даже в блуде, да, в воровстве, в чем угодно, то эта зараза, эта проказа от того, что ты услышал и ничего не сделал, она никуда не уйдет. Смотрите, «посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же что?» Исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть пустая праведность, пустое благочестие. Если мы посмотрели в зеркало Слова Божьего, в зеркало проповеди, увидели, ага, у меня есть проказа, но мы можем, как здесь сказано, отойти и забыть про это тотчас. И тогда получается, что действительно проказа остается, и проказа разрастается. То есть мы отходим, живем себе дальше и как бы двигаемся дальше в жизни, да, но мы в духовном состоянии действительно болезни, болезни, проказы. И смотрите, если мы откладываем покаяние за какой-то определенный грех, за какую-то вещь, которая держит нас, получается так, что мы становимся просто уже потом нечувствительны. То есть пастор говорит все, что угодно, там Дух Святой может быть стучится, а уже может быть и не стучится, но мы уже не чувствуем и не слышим, да? Поэтому в Писании сказано, все тайное станет явным, и все, что во тьме, оно когда-то выйдет на свет. И все, что может быть держит тебя, да, оно все равно, может быть даже в самый неподходящий момент, оно выйдет на свет. Давайте мы вернемся 4 Царств, 5 глава, и посмотрим, что там дальше. Смотрите, реакция Неемана, когда пришел слуга и сказал, пойди помойся в этой речке 7 раз. Нееман принял это или нет? Не принял, он обиделся, он отвернулся, он ушел, да? И только рабы его уговорили его и сказали, ну что, это такой биг дил, иди сделай, господин. Смотрите, мы точно так же. Какие-то вещи мы не принимаем. Мы обижаемся неверующим нашим окружением. Мы обижаемся, может быть, на проповедь, вместо того, чтобы покаяться, принять, обижаемся. Вот пастор точно про меня говорила, да? Мы обижаемся, может быть, какими-то ситуациями. А вы знаете, что Бог иногда специально посылает нам проблемных людей в нашу жизнь, чтобы просто на поверхность поднять все, что в нас есть. И вы знаете, что чем больше ты обижаешься, тем слабее ты как христианин. Еще раз, чем больше ты восприимчив к обиде, тем слабее ты как христианин. Вместо того, чтобы принять этого человека и действительно просто, может быть, благословить, игнорировать, в нас поднимается вот этот вот обида, бунт, унижение и так далее, да? И смотрите, Нейман просто сбунтовался, я что, не могу в реках Дамасских, которые более величественнее покупаться, чем в этой реке, да? То есть вот эта вот гордость духовная, она в нем действительно была. И вы знаете, может так произойти, что даже человек, который в служении, который, может быть, уже служит, ну, можно сказать, на полную катушку, и в определенный момент его постигают тщеславие и гордость. Давайте мы откроем Лука, 10 глава, 17, 18, 19 стих. Ученики идут, выгоняют бесов, проповедуют, исцеляют, и приходят такие воодушевленные к Иисусу и говорят, Лука, 10 глава, 17 стиха и ниже. И они просто действительно счастливы, да, 70 учеников возвратились с радостью, говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Другими словами, что он сказал? Он сказал, гордость, которую я сейчас увидел в вас, я видел ее у сатаны, когда он упал с неба, и это была та же самая гордость. И вот эта же самая гордость может в нас появиться в церкви, когда мы уже какое-то время, когда мы уже можем действительно делать чудеса, творить просто какие-то, не знаю, исцеления, идут откровения, идут пророчества, но гордость может подняться, и Господь сказал, эта гордость ничем не отличается от гордости падшего ангела. Смотрите, мы церковь Любовь Христова, мы верим в исцеление, мы верим в изгнание бесов, мы церковь полного Евангелия. И очень незаметно может прийти превозношение над другими деноминациями, над другими церквями. Это другой вопрос, во что они верят, где они ошибаются. Но в нас не должна быть эта гордость. Если мы знаем истину, мы должны ее говорить, но мы должны говорить ее в смирении. И поэтому, если Нейман не разобрался бы со своей гордостью, он вообще пропустил бы встречу с Господом. Точно так же и мы с вами. Точно так же и мы с вами. Запомните, если бы он обиделся и не смирился после того, как ему рабы эти сказали, он бы так и остался прокаженным. И давайте мы просто запишем себе и запомним. Обида – привилегия слабых. Обида – привилегия слабых. То есть смиренный дух, он должен постоянно в нас находиться. Творим ли мы чудеса, молитвы, проповедуем ли мы слово, свидетельствуем, каются ли по нашим молитвам и ходатайствам, должен быть смиренный дух. Приняли нас, не приняли, отвергли ли нас, обида – это привилегия слабых. Особенно это касается лидеров. Лидера, не обижайтесь, не обижайтесь, я знаю, это тяжело. Давайте мы дружно скажем, обида – привилегия слабых. Обида – привилегия слабых. Аминь. То есть это действительно, чем слабее христианин, тем он чаще будет обижаться. Потому что он не стоит в Слове Божьем. Ему, может быть, действительно тяжело бороться, когда кто-то его обличил, кто-то оскорбил, кто-то не принял. Да? И вот Нейман практически развернулся, ушел, обиделся и чуть не пропустил свое исцеление, встречу с Господом. Мы опять видим, что насколько важно, чтобы произошло чудо, чтобы мы были в силе смирять вот эту нашу плоть, смирять все эти наши человеческие, просто душевные какие-то, знаете, обиды, пункты эти, потому что они мешают нам иметь Божье благословение. И дальше, что происходит дальше? Бог опять-таки исцелил. Мы видим, что Он исцелил Неймана. Вернемся опять, 4 Царств, 5 глава. Что произошло дальше? Нейман очень рад этому, да? И он хочет отблагодарить пророка. 5 глава, 4 Царств. 5 глава, 4 Царств. Дальше, 10, 11, 12, да, дальше. «И подошли рабы и говорили ему, сказали, можно 14 стих, тем более, значит, иди омойся, да, 13, 14 стих и ниже. И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар от раба твоего». Он увидел это чудо, он уверовал в Господа, он хочет наградить пророка, и в этом, в принципе, ничего нету такого плохого, как нам кажется, да? Дальше. «И сказал он, жив Господь, пред лицом которого стою, не приму, Елисей говорит, да? И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». То есть он практически вступает в завет с Богом Израиля и говорит, я больше не буду поклоняться никаким богам языческим. Дальше. «Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём». То есть он говорит, прости только одну вещь, что если царь придет и будет в этом доме Римона, там бога какого-то вместе с ним поклоняться, то он просто вынужден будет поклониться, и он уже за это просит прощения. «И сказал ему Елисей, иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. Но сейчас будет еще один случай проказы, и мы должны увидеть, да? «И сказал Гиези, это слуга Елисея, человека Божия». Скорее всего, что он сказал это про себя в сердце. «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Алчные глаза, да, жадность человеческая. «И погнался Гиези за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли?» И дальше, 22. «Он отвечал, с миром, господин мой, послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежд». У Елисея была как бы пророческая школа молодых людей, которые там занимались у него, да, и Гиезий нагло просто обманывает и говорит, что пришли два молодых человека, и они в нужде, то есть дай мне тот дар, который ты хотел дать пророку, я отдам это им. «И сказал Нейман, возьми, пожалуй, два таланта, и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним». 24 стих. «Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиези? И сказал, никуда не ходил раб твой». Алчность, жадность, ложь. Дальше. «И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья, виноградники, мелкий или крупный скот и рабов и рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе, к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег». Мы видим, что еще одна такая вещь, как алчность, жадность, ложь, да, даже не одна вещь, но их несколько, они поразили вот этого человека. И мы с вами просто еще и еще раз сегодня Дух Святой проговаривает. Проказа, духовная проказа, грех. Почему мы так остановились просто в исследовании своей жизни? Почему? Кто посеял эту ложь, что мы должны довольствоваться только первым шагом? Мы заключили завет с Богом. Если мы заключили завет с Богом, то для нас ценны Его заповеди, то для нас ценно Его Слово, для нас ценно обличение Духа Святого. И ну что, нужно всегда исследовать свое сердце? Да. Что нужно всегда отдавать какие-то идолы, к чему мы прилепляемся? Да. Что всегда должно быть так дискомфортно, да, почему бы просто не радоваться, не прославлять Бога, это придет. Но да, должно быть дискомфортно, потому что Господь сказал, что мой путь узок, но широки врата, ведущие в погибель. И нам должно быть неуютно, нам должно быть не очень хорошо, пока мы этот грех не отдадим, пока мы эту немощь не отдадим Господу. И поэтому сегодня действительно вот это время опять посмотреть свое сердце, умертвить просто вот эти вот плотские какие-то желания, которые уже разбушевались, наверное, в жизни нашей. Может быть, кто-то сидит в порнографии, может быть, кто-то сидит в блуде, может быть, кто-то действительно в непрощении. Особенно сейчас, когда этот русско-украинский конфликт, как много боли накапливается в нас. Но мы с вами знаем, что люди, которые знают Господа, которые действительно в покаянии перед Ним, они никогда не будут обижаться, они никогда не будут судить, они отдают это все Богу в молитвах. Так важно очищать свое сердце, так важно не давать, чтобы эта обида, злость, она прорастала в нас. Так важно действительно отказаться от всякой духовной гордыни, потому что очень часто, и я сама с этим борюсь, просто дьявол использует какой-то успех, какой-то прорыв в служении, какой-то ответ на молитву, и ты сразу приписываешь заслуги себе. Наступай просто этому бесу сразу на глотку и просто говори и отрекайся, что я смиряюсь перед Господом, это только Его заслуги. Мы видим, что очень часто действительно неуверенность в этом мире, она дает нам, ну как бы, на Бога надейся, сам не плашай. Где-то я подработаю, где-то возьму лишние часы, где-то денежку заработаю, да? Но почитаешь ли ты таким образом Бога своего? Но действительно ли Он на троне у тебя? Я понимаю, что мы должны жить в этом мире и обеспечивать, но очень часто этот страх перед миром, он захлестывает нас, он просто уводит нас от стопроцентного поклонения Богу. Тогда не надо говорить, что Бог у нас на первом месте. Давайте мы сейчас будем молиться и будем просто спрашивать Духа Святого, чтобы Господь открывал нам просто какие-то вещи, которые в нашей жизни есть, которые главенствуют. Может быть, это маленькое пятнышко проказы, но оно уже начинает так захватывать нас, что нам уже тяжело просто с этим разобраться. И я хочу сказать, что это духовный закон, что чем больше ты с этим не разбираешься, тем тяжелее потом от этого избавляться. Тем тяжелее просто действительно избавляться от идола в своей жизни, который так навязан тебе дьяволом, перед которым ты не можешь просто устоять. И что бы это ни было, это работа, это твоя занятость, это твоя семья. Может быть, ты сидишь в темнице непрощения. Непрощение, какой это сильный грех. Какой это просто действительно страшные оковы, которые держат нас, которые держат того, кого мы не прощаем. И поэтому сегодня мы должны это отдать Господу. Мы должны просто сегодня получить исцеление от этой духовной проказы. И вы знаете, я сейчас призову вас сюда, к алтарю. И мы закроем сейчас глаза. И я хочу все-таки, чтобы вы не говорили, что во мне нет греха, потому что это ложь. Мы все с чем-то сражаемся. Мы все с чем-то находимся в борьбе. Но проблема в том, что мы делаем это сами. И когда мы выходим к Богу навстречу, пастор, ну что такое алтарь? Пастор, ну что такое алтарь? Я и там помолюсь. Нет, алтарь — это твой Иордан. Это твоя речка, в которую ты должен подойти и спуститься, да? Вроде бы это несколько шагов, но нам гордость не позволяет это делать. Что подумают окружающие? Значит, у меня есть грех? Значит, во мне есть блуд, значит, во мне есть непрощение. Doesn't matter, как говорят американцы. Не имеет значения. Ты делаешь это перед Богом. Ты делаешь этот шаг в послушании. Ты делаешь этот шаг в смирении. И знаете, очень ярко здесь сейчас. Выключите свет. Я хочу, чтобы выключили свет весь. И мы закрыли сейчас глаза. И просто слушайте Святого Духа. Я не осуждаю вас, если вы никуда не выйдете. Вы должны решить это сами. Но если в нашей жизни действительно присутствуют те вещи, о которых я сегодня говорила, если мы не можем удержаться от осуждения, если мы не можем удержаться от сплетен, если мы не можем удержаться от гордости, может быть, мы уже давно оставили каждодневную молитву. Может быть, для нас слово уже не есть такой авторитет, как был тогда, когда мы горели. Это тоже есть грех. Я просто прошу вас признать эту проказу. Я прошу вас просто сегодня действительно сделать этот шаг вот в этот Иордан. Ну что здесь такого? Выйти вперед? Нет, Господь хочет это решение. Господь хочет это осознание, что внутри есть проказа. Я не могу сдержать свои эмоции. Я не могу справиться со своим гневом. Я не могу справиться со своим раздражением. Господь, ты знаешь это. И, Боже, я прошу тебя сейчас. Просто давайте молиться. Давайте молиться. Дух Святой, Дух Святой, говори, Господь. Говори, Господь. Мы можем прикрываться нашим христианством, но ты же видишь сердце. Ты видишь, Господь Боже, хотя бы малое пятнышко этой проказы, Господь. И мы не хотим, чтобы оно поглотило нас. Мы не хотим, Господь, чтобы мы сидели на месте, чтобы мы не росли, чтобы не было этого прорыва, этого пробуждения. Мы хотим, Господь, много, Господь. Но ты хочешь начать со своего дома. И, Господи, мы сегодня, как невеста Твоя, мы стоим перед Тобой, Боже. И мы открываем Тебе наши сердца, Господь.